Глава 29. Божий одуванчик. У меня с утра были нехорошие предчувствия. Во-первых, дурной сон, длинный и замороченный. Вот вроде как я всю ночь еду через пустыню на одногорбом бедуинском верблюде. Солнце палит нещадно. На мне из всей одежды только темные очки с одним стеклом и почему-то ласты. Тряска уматывает, под раной шкуре этой скотины бегают откормленные блохи, да еще он все время заворачивает назад шею, норовя укусить меня за колено. Проспался два раза, бегал в туалет, пил успокоительное, но сон продолжался безжалостно и беспощадно. В результате озрело провожало меня на работу невыспавшегося и злого. Я зевал, не переставая, на все натыкался, сшибал лбом косяки, а выходя на пороге, автоматически поцеловал вползающую в дом тещу, чем вверг ее просто в шоковое состояние. Как добрался до любимой конторы, тоже помню весьма смутно. На две машины скорой помощи у самого входа внимания, естественно, не обратил, как и на вынос санитарами чьего-то обожженного тела из кабинета шефа. Но это явно не сам шеф, его бы я узнал, он у нас в талии шире, чем по вертикали. А раз не он, опять облом, то, по большому счету, какая разница, кому сегодня не повезло? Не мне и ладно. На этот раз задание почему-то выдали в запечатанном конверте, типа как особо секретное. Вот хотя бы на этом последнем неприятном звоночке мне бы следовало сконцентрироваться, но я спал на ходу. Это не оправдание всей дальнейшей цепи моих глупых поступков, но хоть как-то объясняет мне самому, куда и как я вляпался. «Да, милая!» — меня разбудил телефонный звонок Азриэллы. «Нет, все в порядке. Нет, не сплю. Честно, не сплю. Как тут уснешь? А что?» «Нет, я сижу в коридоре рядом с кабинетом начальства, и у меня в руках...» Я быстро подобрал выпавший конверт. «Новое, секретное и очень важное задание. Да». «Да, секретные, кому попал, не поручают. Да, мне тоже интересно. Сейчас сяду в машину, вскрою и перезвоню. Я тебя тоже целую». «Да, как всегда, всю. До вечера. Постараюсь вернуться побыстрее». На деле-то, что называется, ключевой фразой правильнее было бы поставить слова «если вообще вернусь». Потому что, когда я вывел авто, держа руль левой, а правой рукой и зубами разорвал проклятый конверт, из него выпала пластиковая папка с кодовым названием «Божий одуванчик! Категория Ч». Для нас, демонов, взыскующих души, это практически смертный приговор. Даже хуже. Это служебное направление на самоубийство. Я развернул машину. В конце концов, добраться назад дело нескольких минут. Не так уж далеко я отъехал. Сейчас быстро поднимусь к шефу, суну ему под нос заявление об уходе и вернусь домой живым. Мертвый герой моей жене нафиг не сдался, как и памятная медаль с единоразовой пенсией по утрате кормильца. И она будет права. В общем, я бы, недолго думая, уволился. Но тут взгляд упал на маленький лист бухгалтерской выписки. Предлагаемая сумма моего гонорара за одуванчик тянула на полугодовую зарплату. Задница Вельзевулова. А вот такими деньгами уже нельзя разбрасываться. Меня дома Азриэлла элементарно не поймет. Ей рожать скоро, а на малыша нужны средства, и по нынешним временам не маленькие. Я вновь повернул руль. В конце концов, кому-то придется это сделать. Что у нас в этой маленькой папке категории Ч? Чрезвычайно опасно. Стандартная панельная девятиэтажка грязного бирюзового цвета с непонятной гордой табличкой «Дом образцового содержания». Внешне сама тишь, благопристойность, скромность и липовая пастораль. Я имею в виду компанию развощеких детишек на горке и в песочнице, двух молодых мам с колясками на скамеечке, стайку шумных юнцов, не знающих, чем заняться и просто пинающих свободное время, седую женщину-почтальона, заходящую в подъезд, и откормленных голубей, воркующих с подругами. То есть ровным счетом ничего не предупреждало об опасности. Я подумал и достал сотовый.
«Альберт!»
«Ага, и тебе не хворать. Ты занят?»
«Тогда запиши адресок. Улица Адмирал Нахимова, дом 12, квартира 27».
«Да, у меня тут клиент. Перезвони мне через час».
«Зачем, зачем? Так, на всякий случай».
«Нет».
«Да, ты все правильно понял».
Ангелы не хуже нас, демонов, знают этот печальный термин «божий одуванчик». В общепринятом контексте им обозначают очень старого, тихого, беспомощного человека, о котором некому заботиться, кроме разве что Господа Бога. И хорошо бы, если бы оно было именно так, но, увы, реальная жизнь рисует несколько иную картинку, менее разумную и иногда более кровожадную. Мы называем так агрессивно упертых стариков и старушек, выгодно продавших душу и обладающих маниакальным даром многолетнего увиливания от оплаты. Причем увиливают они отнюдь не через юридические лазейки в липовых договорах, а иными, радикальными и прямолинейными методами. Я раскрыл папку, методично рассматривая странички отчетов, биографию клиента, фото останков покалеченных ею демонов. Фамусова Нора Аркадьевна, 1941 года рождения, ноябрьский скорпион. Продала душу еще в 58 году, умудрившись, как юный ленинец, подойти к вопросу цены весьма практично. До 70 лет не беспокоить, и чтоб все мальчики были ее. Невольно шевеля губами, читал я. Резвая старушка. Ну, понятно, что в юности хотелось долгой пламенной любви. А под старость-то что с мальчиками делать?
О-о-о!
Баб Нор нашла, чем их занять. Последний 18-летний ухажер выпал из ее цепких артритных лапок лишь по окончанию договора. В течение 3 месяцев за ней было отправлено 8...
Сколько? 8 демонов! 3 в реанимации, 1 списан на пенсию по невозможности даже после лечения вновь выполнять свои служебные обязанности, 2 дошли до подъезда, подумали и повернули назад, написав в отделе заявление об уходе. 1 демонстративно сломал ногу прямо в кабинете у шефа, едва вскрыв конверт с заданием. Последний был у старушки сегодня ранним утром. Получил полный таз святой воды на голову. Ожоги 4-й степени, практически несовместимые с жизнью. Но парень выкарабкается. Он наш, демон как-никак.
«Ладно, добрая бабушка, вот и я твой серый волк. Хочешь посмотреть, какие у меня большие зубы?» Я хищно втянул ноздрями свежий воздух, выходя из машины. Грудь наполнялась великолепием клокочущей ярости, когда тебе уже все равно, что будет, и ты идешь на верную смерть, как на свадьбу. В моем послужном списке было 3 божьих одуванчика, и в свое время я дал себе зарок никогда больше с ними не связываться, потому что очень хотел жить. Теперь, когда моя жена ждет ребенка, и я наконец-то могу стать папой, жить хотелось еще больше. Но как мне потом смотреть в наивные глаза малыша? Как учить его ничего не бояться и давать сдачи, если сам папа-демон уже испытал страх и отступил без драки перед сухонькой старушкой на 7-м десятке?
«Кто там?»
Почти сразу же отозвался из домофона ласковый старческий голос.
«Эбифаздон!» — не стал врать я.
«Заходите!»
— без малейшего колебания подтвердила бабушка-убийца. Запищал сигнал, замок щелкнул, и я быстро бросил на порог кирпич, прижав дверь. После чего внимательно осмотрел порог. «Ну, вот и первый уровень проделки-стрелялки. Церковная лента. Старый метод защиты. Значит, клиент читал и дореволюционные книжки про магию оберегов. Прямо за порогом приклеена невзрачная, черная, грязная и затоптанная ленточка с православной молитвой. Перешагнуть через нее не проблема, а вот наступить... Это как минимум словить тяжелый удар, доводящий до полного онемения ноги или даже до потери сознания. Второе опаснее, ибо есть риск рухнуть на ленту уже всем телом, а это по-любому месяц-два в клинике. И то, если сердобольные соседи вовремя поднимут и вынесут на улицу, решив, что мужчине плохо. Но в наше время могут и просто обойти, тип пьяный, ну его. Что, сами так никогда не делали? Красивым пируэтом, перепрыгнув опасную черту, я ощутил легкий озноб и даже учащенное сердцебиение. Впрочем, сердцебиение могло усилиться и просто на нервной почве. До нужной квартиры предпочел подняться пешком. Жестокая привычка православных батюшек освещать все подряд, включая кабины лифтов, порой просто вымораживает. Никакой возможности работать.